уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте. Рад вас видеть.
Взаимно. Спасибо. Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Я тут ваш Фейсбук прошерстила и нашла там любопытные публикации. Во-первых, вы говорили, что, значит, там завтра, ну, то есть в субботу, видимо, писали про выборы Лукашенко, что и так далее. Выборы президента Белоруссии, простите, ну, выборы Лукашенко, как получилось. Вот. А потом, 16 часов назад, Лукашенко показал, что он не Янукович, что способен постоять за себя, за свою страну. Недовольны они есть всегда. Молодежь просто не помнит, какие прозападные силы правили Белоруссией в годы Белорусского народного фронта. Их остановил только то первое избрание Лукашенко. А не всегда ли, Сергей Николаевич, дети хотят снести мир отцов, и иногда, как бы, революция почему, наверное, происходит? Потому что отцы не хотят отдавать место своим детям. Может быть, так?
Ну, это не совсем научное определение революции.
Я не про науку,
да,
это диалектика.
Поэтому это не диалектика, это красиво сказано.
Да.
Но если говорить серьезно, то революции возникают там, где общество реально стремится к переменам. А эти перемены назревают. То, что сегодня происходит в Беларуси, на мой взгляд, не является ничем новым, потому что у Лукашенко всегда были оппоненты. А сегодня, когда он стоит действительно на распутье между Западом и Востоком, и жизнь говорит, что, скорее всего, придется делать решительный рывок по формированию и созданию союзного государства, конечно, Запад этого испугался.
О, боже мой, Сергей Николаевич, Лукашенко говорит про союзное государство, а кто в конце прошлого года говорил, что Россия хочет сделать из Белоруссии Минскую губернию, вот это вот все не допустим, не простим, суверенитет Беларуси навсегда.
Я говорил Лукашенко и говорил правильно, потому что у нас в России, ведь вы имеете в виду, что я действительно слишком давно этим вопросом занимаюсь и хорошо все знаю изнутри. Так вот, Лукашенко пугают Минской губернией с 96-го года.
Кто?
Ну, тогда это была яблочная позиция, они кричали: присоединим Белоруссию как 6 областей в состав Российской Федерации.
Так.
А мы в то время, те, кто инициировали, начинали процесс собирания исторической России, говорили, что невозможно механически, насильно что-либо делать. Необходимо с учетом воли народа создавать союзное государство, собирать единую державу. И вот вы можете себе представить, чтобы на правах субъекта федерации в сегодняшнюю Российскую Федерацию захотели вступить Белоруссия, Казахстан, Украина, Молдова? Я не могу себе такое представить. Так нужно создать условия, на которых они вступят в союзное государство с Россией. И, а то, что там вот митингуют, так это же давно проверено все. Я не случайно сегодня одному из оппонентов сказал: вы что, забыли уроки площади Тяньаньмэнь 89-го года? Китай, как и Горбачев в то время, стояли перед выбором: наведение порядка, законности, или идти на поводу у митингующих. Китайцы не пошли на поводу у митингующих, они предпочли силовой разгон, и после этого начали стремительно развиваться, и как народ, и как государство. А Горбачев пошел на поводу, погубил Советский Союз. Янукович пошел на поводу, он оказался просто лично слабым политиком.
Подождите, а как же люди, которые были за сохранение Советского Союза, которые выходили на улицу?
А вот, вот в том-то и особенность, что в Белоруссии те люди, которые за союзное государство, а раньше были за сохранение Советского Союза, это люди спокойные и сдержанные. Ну, проголосовать они пошли, а вот на площади они не ходят.
Смотрите,
вы... А ходят те, которые... Что? Просто хотели бы выразить недовольство. Я уважаю тех, кто протестует. Угу. Кто протестует против...
Ну, есть правильные протестующие, неправильные, по вашей логике.
Нет, есть другая логика. Есть логика, что нужно обеспечивать перемены все же эволюционным путем.
Смотрите, люди, которые вышли тогда, они говорят, что... Они сомневаются в том, что Лукашенко 80%. ЦИК сказал 80%, Лукашенко сказал 80%. Люди говорят, а мы не согласны, что 80%. И так случилось, что они вышли. Но вы видите какую-то отличительную черту от того, что произошло 9 вечером августа 2020 года, от того, что происходило после предыдущих кампаний Александра Лукашенко?
Но вы тогда, знаете, да. Кампании отличались друг от друга всегда. Но просто я помню, какое недовольство было у Белорусского народного фронта, когда Лукашенко избрали впервые. И все прозападники, объединявшиеся тогда против Лукашенко, они были с одной стороны в растерянности, с другой стороны, они, конечно же, говорили, что это не так, это не может быть. Почему вот, вы знаете, я такой старый политик, что...
Вы не выглядите.
На мне строился когда-то эксперимент, когда я вот был неформально лидером парламентской оппозиции президенту Ельцину, и мне не хватило голосов на избрание на пост председателя Верховного Совета, меня стали отзывать из депутатов.
Так.
И я прошел эту всю процедуру и убедился на своей шкуре, что любой депутат, любой президент, если бы это право отзыва существовало, все те, кто голосовали против него, тут же будут его отзывать. И те, кто голосовали за противника, я не буду говорить о 80% Лукашенко, но я уверен, что за него проголосовало абсолютное большинство в Белоруссии.
А ну, чего же про 80% не будете говорить?
А потому что любые проценты лукавы. Я, например, и про российские проценты, например, хотя у нас и не было таких
лукавы
митингов.
Лукавы плюс-минус 4% или лукавы, когда там говорят о больше? Вот где грань лукавства и как бы, ну, как это говорят правильно, что диктатуры?
Это сложный на самом деле вопрос, потому что я бы очень не хотел, чтобы власть привыкала к силовому ответу на те вопросы, которые задает общество. Но вместе с тем, посмотрите на пресловутый Запад, когда избирали Буша и Гора. Так. За Гора проголосовало большинство избирателей, а за Буша большинство выборщиков.
Другая система.
И Гор призвал своих избирателей принять выбор выборщиков, так. Это соответствует Конституции.
Понимаете, в чем дело? Здесь разница. Когда был плебисцит по Брекзиту, там тоже была разница в нескольких
разница
процентах.
В другом. Так, разница в другом. Вот извините, когда избирали Трампа в том же пресловутом Западе, и он получил и большинство голосов, и большинство выборщиков, недовольные его избранием, пошли на улицы громить. Они сегодня против него громят. Почему? Ну, потому что...
Ну, они считают, что это нормально.
Потому
страшного.
Что у нас сегодня идет переворот во всем мире. Глобальный переворот по захвату власти. А Лукашенко не могут простить, что он не присоединился к истерии по коронавирусу. И вот эта глобальная власть, она будет свергать его, чтобы потом добраться... И до других национальных лидеров, и до Путина, и, конечно, до Трампа они хотят добраться. Ведь, ну, наивные люди могут говорить о каких-то стихийных
Сергей
процессах.
Сергей Николаевич, смотрите.
Но мы-то с вами понимаем, что ничего что? Стихийного нет.
Вы знаете, Сергей Николаевич, я стараюсь только задавать вопросы, потому что мне кажется, что критичность мышления нужно сохранять в любом случае. Потому что когда мы говорим слово «очевидно
слава
что»,
слава
«очевидно что»,
правильно.
Это про пропаганду и про то, что, да? в общем-то, да? ну, люди слепы иногда бывают. Здесь вопрос в другом возникает. Смотрите, люди вышли. Мы видели кадры. Да, где-то пытались цепки какие-то устраивать и так далее. Но при этом мы видели, как, значит, ОМОНовцы с дубинками к людям подбегали, били и так далее. Другой разговор. Вот вам не кажется, как бы возникает некое чувство несправедливости? Люди это чувствуют, они выходят на улицу, они говорят, ну, как бы, услышьте нас, пожалуйста. А им говорят, это все инспирировал Запад. Хотя Лукашенко что сказал? Чехия, Россия, Запад. Кто-то, Китая там не было, Украины, по-моему, тоже не было. Как бы на всякий случай, и Польша еще, на всякий случай все. И здесь некий диссонанс возникает. То есть, с одной стороны, люди выходят, говорят, а нам как-то странно кажется, что там произошло. Говорят, да нет, вы вообще, он же слово овцы говорил, не понимаете, куда вас ведут. Вот какой здесь диалог должен быть?
Непростой. Вот я очень не хотел бы, чтобы вы меня сделали адвокатом Лукашенко. Лукашенко в адвокатах не нуждается. Он там сам разберется. Я хочу только сказать, что вот эти гибридные революции, так называемые, не случайно называются гибридными. Они внешне напоминают народные протесты, так, а на самом деле являются попытками уничтожить неугодных всемирному мировому правительству политиков.
Масоны?
Масоны – это мелочь, это история.
Уолл-стрит.
Вот вы должны понимать, что сегодня главная проблема – это противостояние модели всемирного управления, это транснациональные корпорации, прежде всего, транснациональные финансовые корпорации. И они затеяли весь этот коронавирус. Коронавирус – реальность, это болезнь. А вот пандемия – это политика. Не было пандемии. Мы нигде не дошли до уровня, который требует объявления пандемии.
Под малярией умирают больше, понятно.
А да, ВОЗ объявил пандемию.
И что?
Целью было, конечно, на мой взгляд, свержение Си Цзиньпиня в Китае, Трампа в США, и вообще обезглавить все национальные государства, чтобы нами стали бы управлять через ВОЗ, через международные структуры.
О, Господи, оставить вот только на национальные самые структуры.
Вот да, да. А вот не замечать это допустимо людям, которые не думают о политике. А вот от меня, как от человека, отвечающего за интересы русского народа в этом вопросе, я обязан об этом думать, я обязан это замечать, и я обязан защищать свою страну. А в свою страну я включаю и Российскую Федерацию, и Республику Беларусь.
Белорусская республика хочет быть включенной?
Да. За это проголосовали их парламенты, за это существует договор о создании союзного государства.
Ну, а поэтому он не работает.
Вот выпады выучившихся на Западе молокососов не надо выдавать за волю народа.
Где учатся не молокососы?
А вот то, что они учатся там, а не в России, в этом бездарность политики современной российской власти. Надо здесь учить молодежь, а не выдавливать их на Запад.
В смысле? Люди учатся, где хотят, нет разве?
Вы знаете, люди должны учиться, где хотят, а государство должно организовывать обучение там, где нужно обществу и государству. Не надо в Москву перекачивать всех абитуриентов. Надо учить в регионах, на границе. Надо другие вещи делать. Надо учить абитуриентов из соседних государств, в том числе из Белоруссии, чтобы они здесь учились и обретали опыт своих предков. Они ехали в Польшу, Германию, в другие страны. Так. Знаете, когда у нас, мы удивляемся проблемы Молдовы, а у нас большинство молодежи из Молдовы учатся в Румынии, а не в России.
Ну хорошо, и этому белорусы учатся в Польше, потому что поляки предлагают чуть ли не бесплатное обучение.
Да, а мы покончили уже почти с бесплатным обучением. Это абсолютно цивилизационное преступление современной России.
Слушайте, ну, Сергей Николаевич, здесь просто важно понять, хорошо, у Российской Федерации, во-первых, почему так все, условно, люди выходят на улицы и сразу всех начинают пугать Майданом, но при этом, насколько я понимаю, Российская Федерация все-таки заинтересована в союзническом лимитрофном государстве, где будет все стабильно. Насколько стабильно
Глупости вот чьи-то повторяете, что лимитрофные государства.
А что, не лимитрофные государства Беларусь?
Значит, мы заинтересованы жить в едином государстве.
Так.
Не надо мне подсовывать эрзац. Мне нужен чистый продукт. Не надо мне пустышку.
На каком основании? Хорошо. Эмиссионный центр где?
Эмиссионный центр, да. Там, где будет решено, хоть в Москве, хоть в Минске,
а что-то, по-моему, они никак не могут решить, потому что это стало камнем преткновения, насколько я понимаю.
Это не камень преткновения, это повод изобразить камень преткновения.
Слушайте, если
я
бы
вам
так
ответственно
так быстро...
говорю, если бы было политическое решение о создании союзного государства, вопрос об эмиссионном центре и о единой валюте может быть решен в течение полугода.
Хорошо,
это не мое субъективное мнение, это мнение профессионалов, которым я доверяю в банковском деле.
В банковском деле хорошо, но я помню статью, в которой как раз говорилось, что стало камнем преткновения. Статья была декабрьская, это эмиссионный центр, это вопрос налогообложения, и, соответственно, там еще были визиты представителей Вашингтона в Беларуси.
Когда нужно разбираться... Ведь мы давно убеждаемся, что один дурак создаст такую проблему, что 100 мудрецов будет потом долгое время ее анализировать и рассматривать. Так вот, я хочу сказать, что если в 90-е годы, в 96-м, Москва, тогдашняя ельцинская, испугалась Лукашенко, испугалась, что Белоруссия хочет присоединиться без каких-либо условий
в
состав
выросло,
России.
Сергей
Нет, а я просто говорю о корнях, не надо забывать. А мы сегодня во всем Лукашенко что? Обвиняем.
Кто обвиняет?
Как вот?
В чем?
Как, вот эти журналюги, которые
какие
пишут,
журналюги?
Эксперты говорят, видите ли, там банковские дела, видите, еще какие-то.
Какие? Вы сами сказали про...
Я эти... говорю, что
про
если мы поставим задачу решить проблему, да. Мы ее решим.
Каким
образом? Если мы не хотим решать, мы найдем тысячу причин, почему у нас нет союзного государства.
Ну, по факту этого нету, хорошо. Посла меняли посла.
А при чем тут?
А кто должен это делать? Хорошо, Путин с Лукашенко должны встретиться, говорит, давай. Ну, хорошо, это было, дважды встречались в июне, и
что? Вот я недоволен и позицией Путина, и позицией Лукашенко.
Так, а что надо было сделать?
Надо было...
Если бы вы были политтехнологом.
Ратифицировать конституционный акт,
написать
его перед
этим. Предмет торга? А кто будет руководить этим союзным государством, понимаете,
в чем дело? А вот, знаете, вот этот эгоизм, который вы сейчас пропагандируете, вы становитесь на позицию русского.
А вы меня обвиняете в том, чего нету?
Великодержавного эгоизма?
В смысле, я русский человек.
Конечно, потому что...
Нет, это естественный вопрос, который возникает, понимаете, в чем дело?
Знаете, я на этот вопрос отвечаю уже 25 лет.
Сергей Бабурин.
Да.
Так.
И я объясняю. Я объяснял это Ельцину, объяснял это Путину, объяснял это Лукашенко, что интерес каждого, конечно, должен быть учтен. Если я в 96-м году дошел до того, что сказал Лукашенко, говорю, идите на выборы, пусть Ельцин идет в президенты, вы в вице-президенты, я буду доверенным лицом, хотя я противник Ельцина, и я никогда ему не прощу разрушение Советского Союза. Ну, тогда испугались. Конечно, сейчас по-другому нужно, но мы должны понимать, должно быть найдено место и
кому?
Лукашенко,
так.
И Путину, и другим. Все должны получить знаки уважения и признательности. А когда кто-то рассчитывает, что можно по свистку руководить Белоруссией, вот мы и получаем, что в Белоруссии русофобские силы сегодня пытаются добить Лукашенко, да, он не во всем прав.
А Лукашенко сам не проводил русофобскую политику?
Нет,
скажите,
не проводил.
Вообще,
но
Крым не признал.
Вот как вокруг нашего президента Владимира Владимировича, неолибералов, которые занимаются русофобской политикой, тьма тьмущая, так и вокруг Лукашенко. Русофобов сегодня очень много. Я это говорил... в его ближайшим командам после прошлой инаугурации, что они издают литературу, направленную против России, но везде в этой литературе нет-нет, да вкрапляется. А почему русская оккупация возможна? А потому что в Белоруссии тот режим, который ей способствует, и надо этот режим ликвидировать. Так вот, не надо ликвидировать, надо ликвидировать дурь в чиновниках, эгоизм. И чиновников в России, и чиновников в Белоруссии, которые не заинтересованы
в
союзном государстве.
Нет, смотрите, просто важно понять, хорошо, если это политическое решение, Лукашенко заинтересован в союзном государстве?
А у него после вот этих выборов особенно нет другого пути.
Ну, вообще в целом.
Да?
Заинтересован.
Да.
А где признаки того, что он заинтересован, с вашей точки зрения?
Признаки заключаются в том, что он... До сих пор, хотя по мордам ему давали регулярно в Москве, он до сих пор остается председателем Высшего государственного совета и пытается со своей стороны делать все, чтобы Белоруссия и Россия
А 33 человека, которые были задержаны, обвинял, что это Москва там инспирирует какие-то госперевороты, вот это
вот. А вы знаете, вот я, в отличие от ваших коллег-журналистов, привык опираться на факты.
Давайте.
И для меня вот здесь, например, есть большой вопрос. Судя по тому, как все это было, что это? Либо это провал западников и службы безопасности Украины, либо это их успех, либо это успех спецслужб России и Белоруссии.
Господи, такая, война башен, давайте такая, об этом поговорим.
Да, такая вот провокационная вещь, которая позволила
то либералы, заняться то
развлекухой. Развлекухой, вот всем, кто вот у вас делать где? Им нечего, работать почему они не хотят.
Где у нас-то?
Я имею в виду в средствах массовой информации, которые морочат голову людям. А вы сейчас
что делаете,
людям.
Сергей Николаевич? Вы находитесь в студии средств массовой информации официального?
Вы допустили ошибку, пригласив меня к микрофону.
Чего это вдруг?
И я пытаюсь сегодня, пользуясь этой возможностью, попытаться сказать людям, больше думайте, не верьте на слово.
Сергей Николаевич, почему ошибку-то? Мы отвечаем за свои слова и за свои поступки.
Я отвечаю за свои слова. Если вы храбрые люди, я рад, что такие еще остались. Это для меня приятно, это надежда, потому что ни я, ни Российский общенародный союз сегодня не являются предметами надежд нынешней российской власти. Нас нигде не пускают на выборы. Сделали все, чтобы мы не смогли партийные списки выдвинуть в этом году в регионах.
Подождите, про Беларуси не будем с этой темы.
Я просто к тому, что вы действительно храбрые люди. Если вы таких, как я, еще пускаете к микрофону.
Ура.
Меня трудно упрекнуть, что я там прозападный, но...
А что плохого на Западе-то? Я пытаюсь понять.
Вы знаете, на Западе плохо то, что они потеряли душу человеческую. Вот почему я, например, сказал, что мне многое не нравится в конституционных поправках 2020 года, но я за, потому что мы впервые получаем в Конституции духовно-нравственные ценности. И не только упоминание о Боге, я как раз, но идеологические принципы. Мы уничтожили сакральность вот этой неолиберальной преступной конституции 93-го года.
Заживем
нам лучше. Сейчас нужно продолжить конституционную реформу и конечно, что? Искоренить оттуда то, что мешает России встать с колен.
Что-то там мешает.
Мешает? Понятно. Да, отрицание возможности чего? Иметь патриотическую идеологию. Запрет идеологии вообще.
Хорошо, Сергей
там
Николаевич,
нигилизм записан как смотрите, идеология.
Смотрите, есть не идеология, есть идея. Идея союзного государства.
Очень важная, принципиальная идея.
Вот, важная, принципиальная идея. Вопрос возникает. Лукашенко, понятно, были споры между Москвой и Минском. Лукашенко понятен своей непредсказуемостью, но
а
при
Москва?
Этом... Нет, я говорю, для Москвы. Кто заинтересован-то? Хорошо, Лукашенко заинтересован в том, чтобы был газ подешевле, значит, дотации
вот,
были,
вот это вот все. Вот вы вот что? Такими рассуждениями, я не какими? Имею в виду журналистов,
так,
а чиновников нет. И государственных деятелей, которые якобы отвечают за интеграцию, на самом деле 20 лет ее имитируют, обманывая народ и в России, и в Беларуси.
Подождите, но дотации не было в Беларуси?
А вот как раз вот они погубили такими разговорами наши отношения с Украиной, потому что нельзя через призму цены на газ и на нефть так. обсуждать наши отношения с Украиной. Мы вот довели до 2014 года. И? До того, как Украина чуть было не
хорошо,
сдалась
ставили на Януковича. Смотрите,
на Запад.
С Украиной очень хороший пример. Ставили на Януковича в надежде, что он с олигархами договорится.
Кто ставил? Вот
кто?
Я криком кричал, не надо делать ставку на Януковича.
Так, вас не услышали?
Не услышали, к сожалению. Не будем сейчас об этом говорить. А
что?
И Виктору Федоровичу сказал еще в 2005 году, что Виктор Федорович, чем вы лучше, чем Виктор Андреевич Ющенко?
Значит, политика Российской Федерации на постсоветском пространстве провальна?
Абсолютно провально.
А что надо было делать?
Наконец вы
НКО
подходите
создавать?
К главному.
А и как раз на самой интересной ноте мы прервемся, потому что новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные, умные парни». Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Бурно обсуждаем историю с Белоруссией, куда вообще двигаться по советскому пространству, как оно будет выглядеть. Так, Каменков Юр говорит про идеологию, вы же упомянули. Он говорит, мне патриотическая идеология не нужна, потому что сразу возникают патриоты, хорошие граждане, как коммунисты, мусульмане, джентльмены и прочие. Те, кто не захочет каким-то причинам становиться патриотом, соответственно, возникнут два сорта граждан с разным объемом прав. Обязательно идеология, просто новая религия. Так, кто-то еще говорят, 709-й гость говорит абсолютную правду и по делу, сколько можно ссорить нас с Белоруссией. Вот это интересная история, что постоянно какой-то третий. Знаете, есть, как говорят, вот если муж с женой, например, развелись, говорят, виноваты оба. Или там их кто-то рассорил. А вот здесь получается, что есть Россия, есть, например, Украина, есть Белоруссия, и как будто бы это кто-то рассорил. Но, опять же, события 2014 года на Украине, они отличаются от событий 2020 года в Беларуси, потому что на Украине оппозиция была встроена в политическую систему, плюс там действительно было очень много участия и заявлений тех же самых западных стран, а в Беларуси вообще тишина, ну просто тишина. Условных, никаких условных печенек, никаких условных осуждений, очень громких, скажем так. Даже канал Евроньюз не сразу показал беспорядки в Беларуси, уж куда бы ни шло, понимаете.
То, что вы говорите, вызывает у меня чувство печали, потому что в Беларуси никогда не было тихо. Просто это не было так публично и не было так остро, как сейчас.
Нет, там задерживали оппозиционеров, я согласна с вами, да, было дело.
Все 25 лет, когда в Беларуси находится у руководства политики, провозгласившие курс на интеграцию с Россией, против них предпринимаются те или другие акции. Я помню Николай Николаевич Еременко, старший, наш великий актер, глава Конфедерации всех творческих союзов Беларуси в то время, специально приезжал в Москву советоваться со мной, что делать, как внутри союза пытаются его использовать против президента Лукашенко.
Так.
И поэтому не надо здесь возводить какую-то китайскую стену между украинской моделью и белорусской. Это модель всемирная. И оранжевые революции начались ведь не в Киеве. Первая оранжевая революция была на Филиппинах, когда американцы стали свергать Маркоса при... За что? Потому что он показал, что можно жить лучше, чем в социалистических странах и чем в капиталистических.
Хорошо, так Лукашенко что, сейчас что показал?
Вот в этом отношении, я говорю, достал Лукашенко Запад прежде всего тем, что он провел 9 мая парад, не оглядываясь на коронавирус.
По-другому спрошу.
Истерику не вкатил.
По-другому спрошу. Несменяемость власти может вызывать недовольство
может,
у самих жителей?
Уверен. Я уверен, что может.
У самих избирателей.
Даже от самых любых хороших правителей часть народа может уставать.
Так.
Но означает ли это, что если часть избирателей устала, те, которые продолжают верить в избранного им политика, нужно подчиниться и его убрать?
А их нужно большинство. Провести
вот выборы... Идти на поводу меньшинства, всегда
подождите,
ли правильно?
Здесь принципиальный момент. Мы не знаем точно теперь уже, какое это меньшинство. Это действительно 10%, как ЦИК декларирует? Или все-таки это, например, 60-40? Или же даже 70-30 в пользу Тихановского? Мы же никогда этого не узнаем, как правда было. Понимаете? Нет,
ну, вы знаете, вот давайте не до такой степени увлекаться конспирологией. Не
мы
надо пропаганду,
понять,
о которой
процент.
Вы говорили в первой части нашего разговора, выдавать за реальную версию и оценку.
Нет, подождите, я задаю вопрос. Вот есть ЦИК.
Я удивляюсь скромности Тихановской, почему она сказала, что за нее только 70%. Почему не 80%?
Во-первых, она не говорила, что за нее 70%.
Нет, они подтвердили, что она победила.
Она сказала, что мы не признали результатов.
Нет, это вы цитируете только часть их утверждений.
Так, и что?
А я говорю, я цитирую другую.
Ну?
Так вот, я лично считаю, что, конечно... Не собираюсь гадать на кофейной гуще. Для меня
никогда этого не узнаем,
несомненно,
да, это
что большинство оказало доверие Лукашенко.
Понятно.
Абсолютно так. Я в этом убежден. И если бы это было не так, то на площади вышли бы не группы молодежи, не значительные группы протестующих, а вышло бы 70% населения, о которых вы говорите.
А может быть, нет. А может быть, нет.
Ну, понимаете? А если нет, тогда и вообще все идиллия.
Это не Тихановская, это экзит-пола, говорит Игорь. Справедливо замечает, что это экзит-пола были. Так, экзит-полов было два. Был как бы неофициальный и неофициальный.
Экзит-полы – вещь такая, что важно очень действительно, кто проводит и с какой целью.
Важно, кто считает.
Да,
важно, кто голосует.
Поэтому экзит-полы...
Ну, а как
когда-то,
сейчас...
когда я баллотировался по округу в Госдуму в Москве, экзит-полы показали, что я победил.
Ну.
А итоги официальные были сказаны, что я на четвертом месте.
Так.
Вот экзит-полы.
Бывает.
Бывает, бывает.
Такое бывает технологии. Просто здесь важно понять, какие проблемы и какие вопросы стоят перед Российской Федерацией в связи с тем, что происходит сейчас в Беларуси.
Пожалуй, вот сейчас вы как раз поставили. Хватит нам комментировать мутатень всякую. А вот именно, что делать России и куда мы все пойдем? А какие проблемы? Проблема, на мой взгляд, будет прежняя. Мы... Цель развития нашего общества и государства, наконец, сформулируем или нет?
В смысле Российской Федерации или Российской Федерации, как и Беларусь
вместе? Вот вы знаете, когда-то был такой Борис Абрамович Березовский, который меня стал убеждать, что мы должны сделать все, чтобы национальные интересы России реализовывались в рамках РСФСР. Не надо, дескать, выходить за эти границы. А я сказал, вот мне эту вражескую пропаганду, Борис Абрамович, не прививайте, потому что для меня Россия – это весь Советский Союз, историческая форма России.
Но не для всего Советского Союза вся Россия,
понимаете? Я не собираюсь никого тащить за волосы в единое государство. Жаждет Прибалтика подыхать вместе с европейскими гомосексуалистами?
Подождите, вы тоже сейчас пропагандируете, кстати.
Кого, гомосексуалистов?
Нет, и манипулируете тоже, говорите.
Нет, вы я говорю,
про Прибалтику говорите исключительно в контексте подыхать и гомосексуалисты.
Ну, потому что, ну, видите, та русофобия, которая там царит, они сами решат, будут они существовать или нет. Потому что, вот я со снисходительностью смотрю на однополое сожительство, потому что те люди, которые потеряли понимание, что такое человек, они... У них не будет следующего поколения, они просто закончатся на этом. Вот в этом отношении нельзя, чтобы они через воспитание других пропагандировали свой разврат и распущенность. Вот поэтому нам в Конституции нужна была поправка, что брак – это свободный союз мужчины и женщины. Хотя это истерику, конечно, вызвало за рубежом.
Почему? А при чем тут за рубеж вообще?
А как же, мы же нетолерантно, мы ущемляем интересы
однополых. Слушайте, неважно, что там говорили, этих... потому что по факту
как
в Российской
неважно,
Федерации...
Как неважно, если Всемирная организация здравоохранения что? Сегодня пытается нам сказать, что теперь во всем мире гомосексуализм, трансвестит и все остальное будет считаться нормой. Какая норма? Ну, если кто-то сошел с ума, зачем нам присоединяться к этим сумасшедшим?
Подождите, еще раз, важный вопрос возникает. Какие задачи стоят?
А вот что делать России?
Да.
Вот вы не останавливаете в том ответе, который я хочу дать. Не навязывайте мне свой ответ.
О, боже,
мой
я
ответ
могу
очень
что-то
простой.
Навязать Сергею Бабурину,
конечно,
товарищи,
конечно.
Ничего
себе. Конечно, вот вы знаете, вы как
вот
опытный
это,
человек,
да.
Мне приятно с вами иметь дело. Ну, умело гнете свою линию. А я хочу сказать, что наша Давайте. Задача, мы сможем обеспечить будущее поколениям наших детей и потомков, если мы обеспечим собирание страны, если мы обеспечим эффективную, честную экономику.
Страна
если
у нас мы... не распадается, вот. Слава богу.
Какую? Вы имеете
Российская
в виду
Федерация.
Российскую Федерацию?
85 субъектов, да.
Слава богу, ваши слова да богу в уши, но если мы не вернем власть на честное начало, если мы не изменим ситуацию с социальной привлекательностью, с социальными лифтами, если мы не скажем молодежи, что мы открываем тебе дорогу в жизни и к бесплатному образованию, и к социальному совершенствованию, не будет, мы умрем как цивилизация. Многие аналитики серьезные говорят, что русская цивилизация кончилась. Я, как политик, вынужден принять эту информацию, но делать все, чтобы опровергнуть ее. Но для этого нам надо объединяться в союзное государство. Подождите, собирать всех, кто готов.
А что принципиально поменяется? Хорошо, если сейчас условно нет социальных лифтов, допустим, или их очень мало,
Значит, наши недостатки надо устранять у нас.
Как?
Не надо нам навязывать наши недостатки Белоруссии. Но
а как это
если мы соберемся вместе, нам легче будет решать вопросы с нашими недостатками.
Легче будет решать вопросы, значит, кому сахарный завод принадлежит,
на самом деле. Я абсолютно убежден, что, конечно, российские олигархи своим существованием могут запугать не только Белоруссию, но хоть кого, весь свет. Потому что такой безответственности в высшем госчиновничестве и в олигархическом капитале, как у нас, я не знаю, в каких странах это есть. Но тем не менее, давайте сами решать эти проблемы, поэтому при объединении с Белоруссией нам нужно сберечь их социальные завоевания, не навязывая разваленные нами здравоохранение, образование и социальную сферу.
Смотрите, Росомаха вот говорит.
Почему нам нужна была поправка в Конституции о социальном характере государства? Ведь у нас в 93-м году даже конституционно закрепили отказ государства от того, что оно должно заниматься социальным благополучием человека.
Сейчас закрепили МРОТ, так.
А вот сейчас давайте мы возвращать государство. Для чего его люди придумали тысячи лет тому назад? Не для того, чтобы кормить чиновников, которые только о себе думают, а для того, чтобы народу жилось лучше.
И что,
а сегодняшнее лучше, государство российское это забыло.
А сегодняшнее государство, ну, наверное, вспомнило после 4 июля-то?
Да вот вы знаете, что? Вспомнить могут те, кто память имеют. А вот это охвостье неолибералов, которое президента как в паутину закуколило, оно ж как было, так и есть. Ну, извините, у нас, когда у нас целыми предприятиями, отраслями руководят люди, не работавшие в этой сфере никогда в жизни.
И?
А что вы хотите? Какие успехи, какое развитие? Просто когда мы это подчинили российскую статистику Минэкономразвития,
так,
у нас окончательно исчезла честная статистика. Вот поэтому я за то,
чтобы... А нам еще и Белоруссию надо, пока
знаете,
с этим разобраться
вот,
не можем.
Вы знаете, вот у нас очень трудная ситуация именно потому, что надо лечиться самим, но нельзя при этом отталкивать тех, кто является часть нас.
Надо понять, на основе чего часть объединяться, нас. Понимаете? Есть история на основе идеологического объединения, экономического объединения, но при этом...
Культурно-историческая общность, так, общность духовных, нравственных ценностей, общность социальных, экономических связей, которые формировались, к счастью, многими поколениями, а не только нынешним российским правительством. Это все является основой для нашего объединения. А во всем остальном, и это касается не только Белоруссии, я отношу это и к тому, что провальную российскую внешнюю политику надо менять и в Казахстане, и даже с Украиной. Но нам надо признавать Донецкую и Луганскую республику. Хватит вот это вот сидение между двумя табуретками. Мы в состав России не берем, мы не признаем. Так что, мы готовимся их как разменную карту толкать назад в состав Украины? Это невозможно, потому что тысячи жизней, унесенные гражданской войной в Донбассе, не позволят сделать вид, что бывшего не было. Бывшее – это уже состоявшееся.
Просто здесь интересно, я пытаюсь понять, как бы, а с чего начать-то? Хорошо, была история с коронавирусом, был локдаун и так далее, с ценами на нефть, и как бы говорят, нужно обратиться внутрь себя. С другой стороны, как бы мы понимаем, что Российская Федерация должна присутствовать на внешнем контуре, потому что это обеспечивает, ну, некий паритет для решения ряда вопросов. Я просто пытаюсь понять, хорошо, вот у России вот так вот, вот кто-то пишет, у мамы пенсия $200, 100 она отдает за коммуналку, чем лучше будет, когда будет то самое союзное государство в лучшем понимании смысла этого слова. Ну хорошо, значит, надо создать, нужно что? Надо было мягкую силу продвигать, какие-то НКО создавать. Не в плане Майдана НКО, а в плане привлекательности там, культурных ценностей и так далее. Этого не было. Есть время
это,
создать?
Это не поздно делать сегодня, кстати говоря, это было. Вот я, например, один из создателей общественного движения в России и Белоруссии «Союз за интеграцию наших государств». Это общественность, это конкретные белорусы, которые не хотят становиться поляками, они хотят остаться белорусами. И точно так же есть конкретные люди в других республиках, которые хотели бы... Ну, у нас, извините, даже русский народ разделен между несколькими государствами. Почему мы должны молча смотреть, как русское население будет вымирать, допустим, в Казахстане или еще где-то? Конечно, или в Прибалтике той же. Ну, вот эта рептильная наша внешняя политика на протяжении последних 30 лет сыграла негативнейшую роль в этом вопросе.
Смотрите.
Но давайте ее менять.
Как?
Давайте ее менять. Давайте считать, что все-таки более 15 лет назад где-то наш президент Путин в Мюнхене предупредил Запад в своем выступлении, что раз вы толкаете нас к выводу, что Россию можно не брать во внимание, ее интересы можно топтать ногами, Россия будет действовать адекватно, она будет заниматься самоспасением. Они испугались тогда, подумали, что это недоразумение. Но это было, если хотите, черная метка, которую Россия вручила соседям. Вот сейчас, наконец... С возвращения Крыма и Севастополя, так. С восстановлением многих наших исконных традиционных ценностей, в том числе внятной защиты семейных ценностей. Конечно. Ну, конечно, когда, извините, у нас в Конституции 93-го года убрали состав семьи из Конституции.
И что?
У нас по той Конституции...
А то у нас прям вал был однополых браков, Сергей Николаевич.
А у нас, извините, что? Вал рекламы. Вы знаете, как у нас в Государственной Думе, вот я просто был изумлен, когда в Государственной Думе правящее большинство не допустило принятия закона о запрете абортов. Рекламы, не сам запрет абортов, это вопрос медицинский, духовный, это другой вопрос. Ну, мы сказали, давайте запретим рекламу абортов. Нет.
Как? Точно, нет,
а вспомните аборт. Вот эти газетенки, что? Последнее время исчезнувшие, наконец.
Какие?
Когда проститутки и проституты выдавали рекламные телефоны, где звоните.
Просто сейчас интернет есть, вот и все.
Да? Да?
Зачем? От печатной прессы отказываются,
я вас умоляю. Вот вы должны понять, почему Лукашенко отключил интернет за эти пару
дней. Он сказал, что не он отключил, за рубежом отключили этот интернет, кстати, Александр Григорьевич так сказал.
Ну, возможно,
просто вы говорите про ценности, понимаете как, вы говорите про ценности, да, мало в Конституции это закрепить, важно еще взращивание просто уважения. Уважение какого?
Вот
мужчина к женщине, к детям.
Воспитание в школах уничтожили за последние годы. У нас в детских садах уничтожили воспитание даже, хотя начали возрождать детские сады, но свели функцию работников, причем не по своей инициативе эти работники заняли такую позицию, а указание у них, что вы не должны заниматься обучением и воспитанием, вы должны присматривать за детьми. Это что такое?
Но родители воспитывают так, а в чем проблема?
Нет. Почему нет? Не только родители должны воспитывать детей, все общество... Своим поведением, своим стилем жизни.
Было. Даже если не было детских садов, дети все равно воспитывались, если они не сидели безвылазно
дома.
Но у
нас-то ведь сегодня попытались уничтожить воспитательную функцию в образовании.
Хорошо, президент принял закон о патриотическом воспитании. Чего вы ждете от этого закона, допустим?
Я?
Да.
От того, что чиновники, может быть, хоть перестанут мешать заниматься воспитанием.
Кому? Не хочу.
Воспитывать они не будут, а вот хотя бы мешать перестанут. Чтобы дали больше свободы общественным объединениям, чтобы перестали пилить деньги, выделяемые на патриотизм. Вы знаете, вот мне
опять
очень нравится...
Нет, я пытаюсь... Согласитесь, я про смыслы
согласитесь.
С вами хочу поговорить.
А вот вы знаете группу «Несчастный случай»?
Конечно.
А вот у них много шикарных вещей. А мне вот, например, нравится их клип «Патриот».
Так.
О псевдопатриотах, которые, вот я могу сказать, о тех людях, которые 20 лет назад обзывали меня и моих соратников красно-коричневыми, а сейчас они меня учат патриотизму.
Патриотизм поменялся?
Да.
Так.
Вот эти конъюнктурщики, они пытаются опять править бал.
Сергей Николаевич,
но давайте мы поймем, нельзя на них ориентироваться.
Слушайте, во власти. Я пытаюсь, непонятно на кого ориентироваться, потому что я пытаюсь от вас получить, что конкретно мы хотим. Вы говорите, не надо, чтобы деньги пилили.
Мы хотим.
Надо, чтобы солнышко светило, конечно, я понимаю прекрасно.
Давайте.
Смыслы какие?
Смыслы простые.
Да.
Во-первых, мы хотим, чтобы наше общество стало справедливым.
О, боже. Так.
А вы что, сомневаетесь?
А просто нет справедливости-то. Она относительна.
Никаких относительных.
Она относительна, абсолютно.
Относительность – это бесовщина. Та, так. Которая в Конституции у нас пока в первой и второй главе прописана. Бесовщина о том, что идеология не может быть никакой обязательной. Идеология добра должна быть обязательна. И нельзя запрещать и уравнивать идеологию добра и зла между собой. Ну, это просто. Так вот, второе государство должно быть нравственным. У нас сегодня потрясающе безнравственное государство. А государство – это прежде всего государственные чиновники.
Что
это придется принимающие политическое решение.
Так
вот, я говорю, давайте менять эту ситуацию. И объединение с Белоруссией поможет нам менять ситуацию в Российской Федерации.
Сергей Николаевич, я боюсь, что когда мы объявим, например, нравственность, да, например, какой-то идеологической единицей, все это, скорее всего, сведется к юбкам ниже колена, к тому, чтобы, значит...
Вот вы опять о пошлостях.
Почему?
Потому что...
А юбка вам ниже нравится, колена, это что,
а как
это
вам
пошло?
Идеологическая единица, которая какая? Сегодня объявлена безнравственность?
Какая?
Равноправие нравственности и безнравственности, это что?
А что такое
это норма, которая у нас сегодня есть?
А что такое равноправие нравственности и безнравственности? Что такое равноправие нравственности и безнравственности? Безнравственно бить, например, ребенка или женщину? Безнравственно. Кто-то скажет, нет, не надо лезть в семью. Это нравственно.
Значит, бить...
Да.
Не надо даже мужчину, если он не совершает правонарушения. Вообще, насилие, оно не должно быть. Вот вы эту вот мерзавку не трогайте, а вот у вас хороший мужик, если его лучше побейте. Это ваш призыв, что ли?
Почему нет? Просто чаще всего страдают от насилия женщины именно и дети.
Ну, вы знаете, еще следующий ваш вывод, это самоизоляция при коронавирусе, это попытка уничтожить мужчин, которые кончали с собой после нахождения длительного рядом с нелюбимой тещей, да?
Какой кошмар.
Или еще
я
что-то.
В разводе, понимаете, может быть,
да,
это спасло
человека. Да вы что, ну, вас спасло многое, очевидно.
Наверняка,
да.
Так.
Нет, в этом отношении можно все довести до абсурда.
Нет, а
но на сегодняшний день, когда наши власти... вынуждены были разрешать гей-парады, потому что, ну как же, это же запрет. Нет, запрет – это нарушение прав человека. Я говорю, вот я, например, хочу, чтобы запрещали любой публичный разврат. Любой. Даже если мужики с бабами захотят трахаться на улице, их арестовывать так. И наказывать
до
за
сих пор, кстати,
публичное...
за это считается мелкое хулиганство. Была история в Москве. Это происходит сейчас дальше.
Ну,
что?
Замечательно, но только извините. Так. А что такое триумфальное шествие нагишом геев или лесбиянок?
Где?
Это что? Это что, не оскорбление
нравственности? Это что, в Российской Федерации происходит, что ли? В Российской Федерации как раз наказывали людей за публичный секс недавно.
Вот это правильно.
Так.
Надо наказывать, ну. Потому что есть вещи, которые подлежат запрету. Допустим, семейная, что? Частная жизнь должна быть священной и неприкосновенной.
Чем живет современная молодежь? Вот вы понимаете? Давайте уже оставим.
Понимаю.
Пусть кто хочет, тот с кем
спит. По крайней мере, стараюсь следить за тем,
чем
она
живет.
Чем живет
молодежь? Давайте, рассказывайте.
Она очень разная. Вот у меня, например, сыновья, например, они очень разные даже в одной семье.
Так.
Но я, например, убежден, что молодежь должна...
Чего?
Прежде всего, иметь свободу творчества, но при этом не забывать о неких нравственных категорических императивах.
Так.
Потому что нельзя допускать, чтобы
Босх,
любой
это
человек
свобода творчества?
Относился к другому иначе, как он бы хотел, чтобы относились к нему.
Ну, смотрите, тогда мы с вами перейдем к чему? Что Босх, кто-то скажет, что это свобода творчества, а кто-то скажет, что это разврат.
Вы знаете, фотографии сексуальные, вы тоже скажете, что это высокое искусство?
Смотря какие сексуальные фотографии.
Я против вмешательства в художественные вкусы взрослых.
Так.
Но давайте мы поймем, что нравственность придумана и возникла не просто так. Это те максимальные императивы, которые нужны в нашей жизни для развития общества. Чтобы мы не потонули и не погубили человеческое.
Святая инквизиция так не думала, сжигая женщин.
Святая инквизиция боролась с бесовщиной.
Так, заодно с рыжеволосыми зеленоглазыми женщинами.
Но даже мы сегодня переплюнули Святую инквизицию в запрете литературы.
О как. Сергей Бабурин был здесь, лидер партии «Российский общенародный союз». Сергей Николаевич, спасибо, приходите еще.